все византинисты согласно утверждают, что с началом VIII века в ее истории открывается новый период. VII век кончился анархией и почти полной гибелью империи. В 717 году арабы осаждали Константинополь, а внутренняя разруха делала ее легкой добычей завоевателя. Спас империю Лев Исавр, один из тех многочисленных в византийской армии солдат с восточной окраины, которые дослуживались до высших чинов и на которых фактически держалась империя. Лев был провозглашен императором и положил начало новой исаврийской династии. Рядом победоносных войн он, 717 по 741 годы, и его сын Константин Капраним, 741 по 775 годы, восстановили прежнее положение империи, а изнутри укрепили его глубокой государственной реформой, военной, административной и экономической. Эта реформа, завершающая ту эволюцию, которая началась уже при Ираклии, заканчивает метаморфозу Византии из мировой империи в сравнительно небольшое государство, в котором все подчинено необходимости противостоять напору ислама с востока и славян с севера, а очень скоро и норманнов с запада. Римская вселенная окончательно превращается в Византию. Для церкви этот новый период открывается новой смутой, навсегда заклеймившей в ее памяти имена императоров и саврийцев. Это иконоборчество, борьба с которым растянется почти на полтора столетия. О причинах иконоборчества много спорили в науке. Одни видели в нем влияние мусульманского Востока с его запретом человеческих изображений, попытку некоего психологического компромисса с исламом. Другие – первое восстание против церкви идеи секулярной культуры, вдохновленной императорами, борьбу за освобождение искусства от всякой удушающей его сакральности. Третий, наконец, новый взрыв все того же эллинского спиритуализма, для которого иконопочитание было проявлением чувственного, материального в религии. С X века повелось, во всяком случае, всю ответственность за возникновение ереси и ее распространение возлагать на императоров. Но новые исследования показывают, что спор об иконах возник сначала в самой церкви, и только затем уже в него властно вмешалась государственная власть. Они показывают также, что для такого спора были достаточные основания. Иконопочитание имеет длинную сложную историю, и оно также есть плод постепенного усвоения людьми церковной веры. Ранняя церковь не знала иконы в ее современном догматическом значении. Начало христианского искусства, живопись катакомб, носит символический характер, или, как определил его профессор Вейдле, сигнитивный. Это не изображение Христа, святых или разных событий священной истории, как на иконе, а выражение определенных мыслей о Христе и Церкви, причем выражение прежде всего сакраментального опыта крещения и Евхаристии, то есть той двуединой мистерии, через которую поверившему даруется спасение. В искусстве сигнитивного типа показательна не трактовка его тем, ибо как они трактованы, для его целей безразлично, а самый их выбор и их сочетание. Оно склонно изображать не столько божество, сколько функцию божества. Добрый пастырь саркофагов и катакомб не только не образ, но и не символ Христа. Он – зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает, что Он пришел нас спасти, что мы им спасены. Даниил во рву львином тоже, не портрет Даниила, пусть и самый условный, а знак того, что Даниил спасен, и мы спасены, как Даниил. Искусство это в подлинном смысле слова вообще не может быть названо искусством. Оно не изображает и не выражает. Оно знаменует. И знаменует оно то самое огненное ядро, то живое солнце мистериальной веры, о котором свидетельствуют мученики и пастыри тех веков, вновь окрещенные язычники, обряд их крещения и сами враги христианской церкви. Но отрекшись от искусства ради чего-то другого, эта катакомбная живопись оказалась на деле причиной возникновения того нового, средневекового, насквозь религиозного и христианского искусства, которое постепенно утвердилось как на Востоке, так и на Западе империи. Для того, чтобы оно возникло, надо было образом и формам телесно-душевным сделаться духовными, искусству натуралистическому стать трансцендентальным. Дабы ожить и возродиться, искусству пришлось отречься от себя и окунуться, как в крещальную купель, в чистую стихию веры. Оно приняло покаяние в жизнь и омылось баней и паки бытия, чтобы стать новой тварью. Вейдле. Икона и есть плод этого обновления искусства, и появление ее в церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла богочеловечества, полноты божества, обитающей во Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но его целостно являет человек Христос. В нем Бог становится видимым. Но это означает, что он становится и описуемым. Образ человека Иисуса есть образ Бога, потому что Христос – Бога-человек. Но если благодатью Святого Духа сам мир и его материя могут быть освящены, и, питая наше тело, питать наш дух, или, вернее, всего человека, в целостном замысле Бога о нем, как о воплощенном духе. Если вода крещения дарует нам прощение грехов, если хлеб и вино Евхаристии причащают нас телу и крови Христа, то и изображение Христа, плод человеческого искусства, может быть наполнено благодатью Его присутствия и Его силы, может стать не только образом, но и духовной реальностью. В иконе еще с одной стороны раскрывается глубина халкидонского догмата, и она дает новое измерение человеческому искусству, потому что Христос дал новое измерение самому человеку. В VII веке икона почитания засвидетельствована уже многими памятниками. Есть прочно утвердившийся факт церковной жизни. «Начертываю и пишу Христа и страдания Христовы в церквах и домах и на площадях», пишет Леонтий Иерапольский, «и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и на всяком месте, чтобы, ясно видя их, вспоминать, а не забывать». И как ты, поклоняясь книге закона, поклоняешься не естеству кож и чернил, но находящимся в ней словесам Божиим, так и я поклоняюсь образу Христа. Не естеству дерева и красок, да не будет. Но поклоняясь неодушевленному образу Христа, через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться Ему. Мы, христиане, телесно лобызая икону Христа или апостола, или мученика, душевно лобызаем самого Христа или его мученика. Ибо всякий святой – свидетель Христа, в себе являющий всю силу соединения с Ним, его живая икона. А из этого халкидонского смысла иконы вытекает и способ их писания, определяемый 82-м правилом Трульского собора. Почитая древние образы и тени, преданные Церкви, как знамение и предначертание истины, мы выше чтим благодать и истину, как исполнение закона. Посему, чтобы и искусством живописания совершенное было представлено очам всех, постановляем отныне запечатлевать на иконах Христа Бога нашего в человеческом образе, чтобы через это изображение усматривать высоту смирения Бога Слова и приводить себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление всего мира. В этом тексте уже дано и основание, и смысл иконы как свидетельство о Боговоплощении, свидетельство в полном смысле этого слова, изображение, наполненного силой изображаемого. Но, как почти всегда бывало в церкви, принятие и определение предшествуют осмыслению, опыт – раскрытию в мысли. Между тем икона почитания, потому что в нем тоньше всего граница, отделяющая его халкидонскую сущность от настоящего идолопоклонства, очень скоро стала во многих местах извращаться, приобретать недолжные формы. VII век, как мы уже указывали, был временем одновременно и поразительных плодов церковного созерцания и несомненного огрубения христианской массы. А в массе иконопочитание преломлялось иногда грубым и чувственным суеверием. «Многие думают, — писал преподобный Анастасий Синаид, — что крещение достаточно чтится тем, кто, войдя в церковь, перецелует все иконы, не обращая внимания на литургию и богослужение. Появились обычаи иконы брать в восприемники детей, примешивать соскобленную с икон краску в евхаристическое вино, причастие класть на икону, чтобы получить его из руки святых, и так далее. В массе этих явлений, несомненно, давало себя знать грубое извращение церковного обряда. Чествование икон приближалось к идолослужению и разрешалось в чествование самого вещества их – болотов. Иными словами, с иконопочитанием происходило то, что раньше происходило часто с культом святых и почитанием мощей. Возникнув на правильной христологической основе, как плод и раскрытие веры Церкви в Христа, иконы слишком часто отрываются от этой основы, превращаются в нечто самодавлеющее, а следовательно, в ниспадение обратно в язычество. Но одних этих извращений было бы, конечно, недостаточно, чтобы создать глубокое и длительное иконоборческое движение. Это было очень тонкое, богословски продуманное отвержение самой идеи иконы, потребовавшее от церкви снова напряжение мысли, творческого усилия, богословского созерцания. Иконоборческие настроения возникли в самом начале VIII века среди епископов восточных окраин империи и сразу же оказались настолько сильными, что константинопольскому патриарху Герману пришлось особым посланием защищать правду иконопочитания. Но начавшееся брожение дошло до императора Льва, и тут немедленно приобрело свое имперское измерение. Лев открыто встал на сторону иконоборцев. Это новое вмешательство в богословский спор государственной власти надолго и трагически осложнило его. Около 730 года Лев издал указ против икон. Не подчинившийся ему патриарх Герман был смещен и заменен Анастасием, сочувствовавшим иконоборчеству. Вскоре пролилась и первая кровь. В стычке между толпой и солдатами по приказу императора, снимавших чтимую икону Христа с халкопротийских ворот, несколько человек было убито. В Греции сопротивление новой ереси вылилось в политическое восстание. Весь Запад снова и единодушно осудил ее, и все это подлило масло в разгоравшийся огонь.